Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Радиокомпозиция по произведениям советских писателей. Год 1941. Читают дикторы, сотрудники «Свободы». Эфир 4 ноября 1966 года.
Мы начинаем передачу радиокомпозиции «Год 1941».
Четверть века тому назад, спустя несколько месяцев после начала Второй Отечественной войны, гитлеровские армии уже стояли под Москвой, Ленинградом и Харьковом. Харьков советские войска вскоре оставляют. В руках немцев вся Украина, Крым и часть Кавказа. А на следующий год Красная Армия прижата к берегам Волги. Что же случилось? Почему в 1941 году Красная Армия, армия, которая должна была, по словам сталинских полководцев, бить врага на его территории, была разбита сама и безудержно отступала под натиском врага. Народам Советского Союза правящая верхушка КПСС не разрешает знать всю правду не только о терроре сталинского лихолетия, но и всю правду о первом страшном периоде Второй Отечественной войны. Этой правды не найти в увесистых томах официальных изданий ее истории. Но за последние 3 года, по каплям, эта страшная правда все же начала просачиваться. Отрывками она всплывает в публикуемых воспоминаниях и в некоторых романах советских писателей. Русская народная поговорка гласит: «Правда тяжелее золота, а на воде всплывает».
На шоссе я встречал небольшие группы солдат, устало бредущих на восток. Получая на вопросы «Куда?», «Почему?», лишь сбивчивые ответы, я приказывал им вернуться назад, а сам ехал дальше. Все больше видел я военных, идущих на восток, все чаще останавливался, стыдил, приказывал вернуться. Не доехав 3 километра до переднего края обороны, я увидел общий беспорядочный отход по шоссе 3000-го полка. В гуще солдат шли растерянные командиры различных рангов. Стал выяснять причину отхода. Видим, что все отходят. Начали отходить и мы. Смотрите, какой огонь открыли немцы, а наша артиллерия молчит. Мне стало ясно, что первой причиной отхода явилось воздействие артогня на необстрелянных бойцов. Главной же причиной была слабость командиров, которые не сумели остановить панику и сами подчинились стихии отхода.
Так пишет генерал армии Горбатов в своих воспоминаниях «Годы и войны». А в романе Константина Симонова «Солдатами не рождаются» мы находим такие строки.
Положение на фронте было хуже некуда. И порой уже казалось, что отступлению нет конца. Сенцов своими глазами видел всю меру нашей беспомощности. Видел в 100 шагах от себя маршала, командующего фронтом, приехавшего на передовую наводить порядок. Приехал на своей эмке в самую гущу отхода. Ходил между бегущими, останавливал их, здоровенный, храбрый и беспомощный. Подойдет, уговорит, люди остановятся. Начнут у него на глазах ямки копать. А пройдет дальше, и опять все постепенно начинают тянуться назад. Если так и дальше пойдет, пропала Россия.
В этом отходе под ударами врага рождался страх. Страх перед окружением и полным уничтожением деморализованных частей. Об этом страхе пишет Бакланов в своем романе «Июль 1941 года».
Слыша ежеминутно, как добивают их армию, люди начали томиться, поползли слухи. По ночам казалось, что немцы обкладывают корпус со всех сторон, стягивают вокруг него силы. и уже не столько немцы, как страшен был сам страх, приумножавший все десятикратно.
Страшное зрелище являли собой отступавшие советские войска. Как пишет Анатолий Кузнецов в своем документальном романе «Бабий Яр», у них был вид оборванцев, утомленных, изнеможенных, потерявших боевой вид и способность сопротивляться. Сотни и сотни тысяч советских солдат, попадая в окружение, становились пленниками Гитлера. Генерал Горбатов вспоминает.
«Колонны наших пленных. Такие длинные, как будто взяли в плен всю Россию».
Перед авторами советских романов и мемуаров возникает вопрос. Кто же или что было повинно в этой трагедии нашей Родины, когда гибли миллионы людей в отступлении и плену? Герои романа Симонова «Солдатами не рождаются» тоже мучает этот страшный вопрос.
И только в глубине души, как камень, лежал старый вопрос. Как же так? Откуда же все-таки она взялась, та, принесшая необозримые последствия, внезапность июня 41-го? Как мог Сталин так слепо верить в невозможность войны тогда, в июне? Да, слепо. Об этом не скажешь вслух, но другого слова, как ни насилуй себя, не подберешь.
В романе Бакланова «Июль 1941 года» тоже говорится о слепоте Сталина.
Командующий соседней армией писал лично Сталину, пытался посоветовать ряд срочных мер. И за это, по личному распоряжению Сталина, был снят и отозван, обвиненный в трусости и пораженческих настроениях. Как лечить болезнь, когда запрещено даже называть ее? Безопасно одно – зажмуриться и выражать уверенность, говорить то, что хотят слышать. А что, если за завесой строжайшей секретности охраняется от взглядов наша неподготовленность? И никому не разрешено приблизиться с советом. Вокруг, как ток смертельного напряжения, пропущен страх.
Слепая вера Сталина в то, что Гитлер будет честно соблюдать договор с СССР, стоила нашей Родине миллионов человеческих жизней. Даже когда гитлеровские войска уже вторглись на просторы нашей страны, даже тогда еще были в силе сталинские приказы не переходить границ. Вот об этом говорится в романе Бакланова «Июль 1941 года».
А после, уже в окружении, Щербатов своими глазами прочел директиву Наркома обороны. В ней, среди прочего, приказывалось «Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы и уничтожить их в районах, где они нарушили советскую границу. Впредь до особого распоряжения наземным войскам границ не переходить. Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск». Но уже не было самолетов, способных выполнить это. Они погибли под бомбами на своих аэродромах, не успев взлететь, и раньше, чем был подписан для них этот приказ.
В цитируемых нами произведениях проступают капли правды и о других причинах военной катастрофы 1941 года, о преступной неподготовленности советской армии к войне и полнейшей неразберихе на фронте. Генерал Горбатов пишет.
226-я стрелковая дивизия отошла в район Харькова в составе только 940 человек. Не хватало командиров батальонов и рот, специалистов, транспортных средств, оружия. У красноармейцев было только по одной паре белья. Отход был исключительно тяжелым, и не так из-за активности противника, как из-за труднопроходимых дорог. Беспрерывно шли дожди. Не доставало тягловой силы, технику больше тащили люди, чем истощенные лошади. Горючее полностью отсутствует. Нет надежды на его подвоз колесным транспортом. На дороге Волчанск-Бибаково-Новый брошено шоферами большое количество машин с грузом, принадлежащим 14-й кавдивизии. Кроме того, в городе Волчанске оставлено много машин, даже танков, без горючего, принадлежащих 3-й танковой бригаде, хотя боевые части уже отошли восточнее. Некоторые командиры, отступающих впереди войск, подрывают мосты, не ожидая перехода через них частей. Уничтожают тысячи тонн горючего в то время, когда исправные машины остаются стоять на дорогах, не имея бензина.
Константин Симонов пишет, что начали войну, по сути дела, без серьезного современного бомбардировщика. И сколько из-за этого лишних голов сложено и в воздухе, и на земле, один бог ведает. И только начальник особого отдела Шалаев в романе Бакланова «Июль 1941 года» находит свое особенное определение причин поражения.
Шалаева не ошеломили неудачи первых дней войны, но его поразили открывшиеся размеры предательства. Чем же иначе, как не предательством, можно было объяснить разгром и отступление нашей армии, силу которой он знал? Чем объяснить, что мы, столько времени готовясь и будучи подготовленными, проявляя строжайшую бдительность и воспитав в духе бдительности народ, оказались застигнутыми врасплох, в первые часы потеряли на аэродромах чуть ли не всю авиацию, причем, как уже только теперь выяснилось, баки многих самолетов оказались даже не заправленными горючим, а танки, по чьему-то приказу, перед самой войной стали разбирать и ремонтировать. Никакое другое объяснение ничего ему не могло объяснить. И только слова «измена», «предательство», только эти слова сразу объясняли все. Тем, что после всей работы, проделанной в стране, после стольких процессов над изменниками Родины, измена все же проявилась, да еще в таких размерах, этим с несомненностью подтверждалось то главное, что Шалаев и прежде знал. Мало искореняли ее до войны, не успели всех искоренить. Остались кое-где невырванные корешочки. И вот поросли повысунули головы навстречу немцам, как поганки после дождя.
Но чекист Шалаев ошибается. Одна из главнейших причин поражения была не в том, что не добили всех врагов народа в армии, а как раз наоборот. В том, что слишком много талантливых военачальников были за 4 года до начала войны уничтожены, якобы, как враги народа. Это беспримерное истребление командного состава Красной Армии и является в большой степени причиной военной катастрофы первого периода Второй Отечественной войны. Это понимают и Симонов, и Бакланов, и генерал Горбатов, попавший на фронт из концлагеря, который пишет в своих мемуарах «Годы и войны».
Нет, я тогда не испугался немцев. Я понимал, что они сильны, но я и не испугался их, а наоборот. С самого начала думал о том, что нам следует делать, чтобы все равно оказаться сильнее их. Об этом думал, об этом говорил. Наконец, об этом читал лекции, именно те, за которые меня посадили тогда. Нет, я не испугался. А кто же испугался? Испугался тот, кто посадил меня. Испугался тот, кто с одной стороны подозревал, что чуть ли не каждый из нас готов склониться перед этой фашистской силой, готов продаться ей. Какое проклятое время мы пережили, и во что оно нам обошлось. И как, наверное, этот вот фашист, сидящий сейчас передо мной, торжествовал тогда, в 37-м и 38-м году, когда у нас с армией делалось, казалось, буквально все, что могло облегчить им победу над нами. Меня до пота прошибали мои прежние опасения. Как же мы будем воевать, лишившись стольких опытных командиров еще до войны? Это, несомненно, была по меньшей мере, одна из главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили или представляли дело так, будто, очистив армию от изменников, в 1937 и 1938 годах увеличили ее мощь. Как же это случилось, что мы оказались на Волге? Можно ли объяснить это только тем, что нападение противника было внезапным? Нет, дело не только в этом, думал я, и все больше и больше склонялся к тому, что одной из основных причин наших неудач на фронте является недостаток квалифицированных кадров командного состава. Сколько опытнейших командиров дивизий сидит на Колыме, в то время как на фронте подчас приходится доверять командование частями и соединениями людям, не умеющим воевать. Части несут потери, получают пополнение, состоящее из людей, давно уволенных из армии, в запас. Одни из них забыли военное дело, другие приходят в части, даже не ознакомившись с новым вооружением и техникой.
Правду говорит и Бакланов в своем июле 1941 года.
Когда в короткий срок были объявлены врагами народа почти все командующие округов, командармы, комкоры, комдивы, должен был неминуемо начаться стремительный рост снизу. И вот командиры батальонов, полков выросли в командармов. Вырасти-то выросли, а пригодно ли? Проверить это по-настоящему могла только война. Те, кто от первых шагов создавали Красную армию, а теперь исчезали по одному. Так что имена их, некогда славные, было опасно произносить.
Переживания одного полководца, подобно генералу Горбатову, брошенного в концлагерь по ложному обвинению в 1937-38 годах, описаны Симоновым в его романе «Солдатами не рождаются».
В 1937 и 1938 в армии не осталось полка, дивизии, корпуса, где бы не посадили или командира, или комиссара, или начальника штаба, или всех вместе. И те из них, кого не расстреляли и не выпустили, продолжали сидеть еще и теперь. Только в том последнем лагере, где он, Серпилин, жил без права переписки, кроме него сидели три человека, которые могли бы командовать на войне дивизиями и корпусами. Допустим, эти годы выбили их из колеи. Хорошо, не давайте сразу дивизии, дайте полк, батальон. Ведь они ничего не ищут для себя. Они готовы и оправдаться, и умереть в любом звании. Самым страшным по своей неожиданности, когда Серпилин из одиночки попал в лагерь, было оказаться среди таких же людей, как он. Он ничего не признал и не подписал. Но сама жестокость, с которой у него домогались признаний, утвердила его в мысли, что действительно существует какой-то громадный и страшный заговор, из-за которого лес рубят, щепки летят, из-за которого не верили таким, как он, потому что какие-то люди, которым верили еще больше, чем ему, оказались предателями. Он убеждался, что за редкими исключениями все люди, взятые по той же проклятой 58-й статье, что и он, это такие же люди, как он. Иногда все выдержавшие и не признавшие за собой вины, чаще не выдержавшие и признавшие, такие же ровно ни в чем не виноватые, как он.
Талантливые военачальники, люди, возможно, способные уберечь и защитить нашу родину в 1941 году от вторжения гитлеровских войск и не допустить колоссальных человеческих жертв. Такие люди, как Тухачевский, Блюхер, Якир и другие, были уничтожены Сталиным. А вместе с маршалами были уничтожены многие способные генералы и высший комсостав. В тяжелую годину родную землю пришлось защищать народу в солдатских шинелях. А командовать этим вооруженным народом было некому. Грубые, ограниченные сталинские солдафоны в генеральских чинах, бессильные справиться с позорным положением на фронте, были способны только на самодурство, на оскорбление подчиненных, на то, чтобы безрассудно посылать солдат на бессмысленную гибель. Вот что вспоминает генерал Горбатов о встрече с Хрущевым в военном совете фронта, которому он говорил.
Больше терпения нет, товарищ генерал. Все руководство командарма заключается в самом беспардонном отношении к подчиненным. Надоело слушать бесконечную брань. Неужели командарм не понимает, что своим поведением не мобилизует подчиненных, а только убивает их веру в свои силы? Подобные оскорбления я слышал в Лефортовской тюрьме от следователя и больше слушать не хочу.
Тот же генерал Горбатов свидетельствует о том, как эти бездарные полководцы истребляли в бессмысленных атаках своих солдат.
Особо непонятными для меня были настойчивые приказы, несмотря на неуспех, наступать повторно, при том из одного и того же исходного положения, в одном и том же направлении несколько дней подряд. Наступать, не принимая в расчет, что противник уже усилил этот участок. Много, много раз в таких случаях обливалось мое сердце кровью. А ведь это был целый этап войны, на котором многие наши командиры учились тому, как нельзя воевать.
И подготовка сталинских неучей стоила армии миллионы напрасных жертв. О подвигах сталинских военачальников в романе Василя Быкова «Мертвым не больно» рассказывается в таком эпизоде.
Ну, вскочили в потьмах в деревню, не разглядели, не разведали. Так что тут особенного? Ни одного человека не погубили. Разве лучше, если бы в степи полроты обморозилось? Или как тот дурень Сарафьянов за 2 дня всю роту уложил?
Приказано было атаковать, ну и атаковал, пока 8 человек не осталось. Небось, его за это в особое отдел не потащат.
Да, пожалуй, за это не потащат. Напротив, могут представить к ордену за усердие и настойчивость в выполнении боевого задания. Кому там разбираться, что этот Сарафьянов набитый дурак и горлопан, и что его давно надо гнать из батальона?
Партийная критика разругала роман Быкова за пацифизм и ремаркизм. Но не только это вооружило партийных критиков против романа «Мертвым не больно». Впервые в советской литературе Быков показывает омерзительный образ начальника особого отдела на фронте, некоего Сахно. Сахно на фронте не только с пристрастием допрашивал тяжело раненых, он посылал их, истекавших кровью, брать какие-то никому не нужные высоты, подрываться на минах, а при отступлении собственноручно пристреливал этих раненых, чтобы они не очутились в плену. После окончания войны герою романа, младшему лейтенанту Василевичу, искалеченному на фронте по вине Сахно, кажется, что сидящий за его столом в ресторане человек и есть тот изверг и преступник Сахно. Но он ошибается, ибо выясняется, что его собеседник – прокурор Горбатюк, на совести которого не меньше преступлений, чем у особиста Сахно.
Знаете, я вас принял за другого. За одного сволочного человека. С фронта еще.
За какого-нибудь предателя?
Нет, он-то не предатель.
Трус?
И не трус. Иногда он даже был храбрым. И другим трусить не давал.
Строгий, значит?
Строгий – не то слово. Скорее, жестокий.
Ну, на войне жестокость не грех.
Да, но зачем же добивать раненых?
При отступлении?
В окружении.
Как сказать? А если бы они в плен попали? Насчет того, чтобы не сдаваться, дорогой мой, был приказ Сталина. Ничего не попишешь. Я тебе скажу по собственному опыту. На войне там был порядок, где солдаты боялись командира больше, чем немца. У такого командира все. И задача выполнена, и грудь в орденах.
А люди?
Что люди?
А люди в могилах.
Ну, знаешь, на войне с этим не считается. Вот ты говоришь, люди. Судили командира танка. Выскочил с экипажем раньше, чем подбили машину. Ударила болванка, но он и скомандовал покинуть машину. На суде, говорит, экипаж пожалел. Видишь ли, был уверен, что вторым выстрелом его подожгут. Тигр стрелял. Поджег действительно. А лейтенант прямо с танка в штрафную загремел.
А вы не прокурором были?
Председателем трибунала.
Чего?
Военного трибунала. А что это вы так удивляетесь?
Да так.
Ты, наверное, думаешь, трибунал – это сплошное нарушение законности? Тебе так модно считать, модно реабилитировать, модно валить все на судей. И никто не задумается, во имя чего они все это делали. Распутывали преступления, не спали, не доедали, ездили на передовые, попадали под бомбежку. Во имя чего?
Может, во имя победы?
А как же? Ты что думаешь, в ней нет и нашего вклада? Война не мать родная. Там твердая рука нужна. На смерть никому не хочется идти. А что ж, сознательность? Сознательность в газетах. А тут принудить надо, чтобы боялись.
Слушайте, Горбатюк, а не могло так случиться, что кто-нибудь из осужденных вами теперь реабилитирован? А вы не боитесь таким вот на улице встретиться?
А чего мне бояться? При чем тут я? Тогда были одни законы, теперь другие. Да и не встретиться. Еще не встречались.
Что, всех к высшей?
Почему всех? Не всех.
Скажите, Горбатюк, а вы убили на войне хоть одного фашиста?
Я? А зачем? Зачем мне их было убивать? Это не мое дело. В 20-е столетие полное разделение труда. У каждого свое дело.
Ваше было судить.
Ну и что ж, судил.
Несчастных за плен. Командиров за невзятие высот и деревень.
Случалось. Судили и за это.
И теперь вы не раскаиваетесь.
В чем?
А когда сажали в 37-м, вы тоже считали это справедливым?
А это не нашего ума дело. Такая была линия. Что в ней не так, партия поправила.
Сволочь ты, Горбатюк.
Не те времена. Ты немного опоздал.
Возможно. Твое счастье. Я опоздал. А то бы я сломал тебе хребет.
Такова правда о причинах поражения 1941 года, которая за последние годы просачивается со страниц некоторых произведений советских авторов. Но эта правда неполная. Ни один советский писатель и мемуарист до сих пор не осмелился обмолвиться еще об одной причине военной катастрофы 1941 года. А именно о том, что миллионы советских солдат не хотели защищать сталинскую систему.
Вы слушали радиокомпозицию по произведениям советских писателей «Год 1941».
Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Передача «Писатель и общество». В студии Георгий Адамович, Владимир Вейдля, Георгий Черкасов. Это псевдоним Гаито Газданова. И Макс Хейворд. Ведущий Виктор Шиманский. Эфир 6 ноября 1966 года.
Начинаем нашу очередную беседу за круглым столом. В этой беседе мы будем говорить о роли и положении писателя в обществе. Участвуют профессор Владимир Васильевич Вейдля, Георгий Викторович Адамович, научный сотрудник St. Anthony's College в Оксфорде Макс Хейвуд и наш парижский корреспондент Георгий Иванович Черкасов. Ведет беседу Виктор Шиманский. Несколько дней тому назад наш парижский корреспондент Георгий Иванович Черкасов в одной из своих передач повторил слова Иньяцио Силлоне о роли писателя в обществе. И как раз сегодня темой нашей беседы является именно это – писатель и общество. Может быть, можно будет вас попросить повторить эти слова Силлоне, и тогда мы начнем нашу дискуссию.
Силлоне по этому поводу сказал буквально следующее. Литературная и политическая деятельность для меня несовместимы. Политика – это стремление к власти. Литература – это стремление к истине. Каждая религия считает себя подлинной и выражающей божественную волю. Каждая власть считает, что именно она спасает Родину. Каждая партия претендует на то, что только она правильно понимает ту политическую идею, которую она защищает. Вот почему писатель, даже если он разделяет те или иные политические или религиозные взгляды, никогда не должен заниматься пропагандой. Всякая идеологическая дисциплина для писателя – это пытка. Вот что буквально сказал Силёне в ответ на тот вопрос, который ему был поставлен.
Да, мне кажется, что первое, что можно сказать, это то, что как будто бы, если я хорошо понимаю эти слова, вся деятельность и вся жизнь самого Силёне этому противоречит. Владимир Васильевич Вейдле, может быть, захочет сказать в этом поводу что-нибудь.
Эти слова Силёне, с ними, так сказать, по человечеству хочется немедленно согласиться. Потому что, поскольку он касается, например, готовых фиксированных идеологий, если он под идеологией понимает именно это, то, конечно, для писателя неприемлемо входить, то есть принимать как свои собственные эти идеологии. Но, в общем, я думаю, что он формулировал свою мысль не совсем ясно. Потому что под политикой можно разуметь очень широкую область, которая выходит за пределы стремления к власти. Да. Есть различные политические идеи, которые со стремлением к власти сами по себе ничего общего не имеют. И, конечно, писатель вправе эти идеи разделять, их высказывать, защищать в своих произведениях и так далее. Но писателя роль, во всяком случае, гораздо шире, чем область политических идей. Любви нас не природа учит, а сталь или Шатобриан, сказал Пушкин. Ну, политика ничего общего не имеет, но это совершенно святая истина. Ибо природа нас учит только физиологическим предпосылкам любви, а ее более высоким формам учила во все века литература. Так что, видите, это выходит из области политики, но и из области чистого искусства тоже. Но вообще, я бы хотел сказать следующее, мне кажется, самое важное, что надо тут разделять две вещи. Возможную роль писателя и фактическую его роль. Возможность, какой бы то ни было роли писателя в обществе, определяется свободой слова. Там, где свободы слова нет, ему, конечно, очень затруднительно играть такую роль. Или, если он ее все-таки сыграет, то за свой собственный страх и риск, что может кончиться для него весьма плачевно, как, например, мы видим на опыте Синявского и Даниэля, которые высказались в своих произведениях, выпущенных за границей, и высказались так, что это, значит, привело к очень печальным для них последствиям. Так что, если нет свободы слова, тогда не стоит говорить роль писателя, потому что она исключена. Но когда есть свобода слова, тогда другое дело. Хочет ли сам писатель, и прислушиваются ли к нему его читатели, хочет ли сам писатель играть эту роль, и прислушиваются ли ему, к нему читатели именно в этом смысле. Тут, я думаю, есть большая разница между положением вещей в XIX веке и положением вещей в XX веке. Причем о XIX веке можем сказать почти одинаково в России и на Западе. Конечно, не во всех странах одинаково, но все-таки писатели сплошь и рядом к ним прислушивались, к их голосу, их совести, скажем, прислушивались весьма, и оно имело очень большое влияние, помимо каких-нибудь идеологий, хотя, может быть, этот голос и мог быть включен в какую-то идеологию. Когда Толстой писал «Не могу молчать», или когда писатель меньшего калибра Эмиль Золя выступил со своей статьей «Я обвиняю» в деле Дрейфуса, то этот голос оказал очень большое влияние на тогдашних людей. И точно так же романисты, особенно разных стран, я сказал, особенно, может быть, в Англии, да, и в России, играли очень большую роль для образования общественного сознания, мнений и так далее. Но поскольку публика ждет от писателя только произведений, которые могут понравиться, то есть которые могут стать эстетическим объектом, тогда такая роль отпадает. В России это до 20 века уже, то есть в 19 веке, такая роль подчеркивалась писателем, и его чисто эстетические функции отводились на второй план. Русский писатель, он, это и слово еще сейчас, наверное, для нас всех здесь звучит особенно, да. а то есть имеет какой-то второй смысл. Это человек совести, человек долга известного, человек, который принимает очень всерьез то, что он пишет. Вот. Этот особый оттенок, например, не свойственен сочетанию слов «русский поэт». Русский поэт – это поэт, который пишет свои стихи именно по-русски, а не на другом языке. А русский писатель – это что-то другое, да, это очень любопытный оттенок, который, например, во французском языке не существует. Во французском языке, скажете ли вы французский писатель, французский поэт – это совершенно одинаково звучит, и ничего такого особенного смысла второго в слове «французский писатель» никакого нет. Просто это значит писатель, который пишет на французском языке. А у нас это много значит. И вот я помню, в заключение скажу, как мой покойный друг, большой поэт Владислав Ходосевич, когда-то в минуту большой обиды и раздражения на тех, кто ему эту обиду причинил, я уже не помню, в чем она состояла, сказал очень характерно: «Я русский писатель». Он был теперь всего поэт, но он не сказал «я русский поэт», он сказал «я русский писатель», потому что дело коснулось моральных вопросов, а не эстетических. И тут он свое призвание как писателя подчеркнул, а не как поэта.
Мне кажется, что в Англии, например, этого совершенно нет. Вот сейчас роль английского писателя. Писатель в Англии не может сказать о себе: «Я английский писатель». Это ничего не значит. Так же, как не значит о Франции. Не правда ли?
Ну, это что-то, конечно, значит.
Да, но не то, что...
И говорят, конечно, английские писатели называют себя английскими писателями. Но в этом специфическом смысле, в котором русский писатель может сказать о себе, что он русский писатель, пожалуй, этого у нас нет. По одной очень простой причине, потому что роль писателя в Англии всегда была, по-моему... отличалась от роли писателя в России тем, что английские писатели мало играли такую общественно-политическую роль, какую они играли в России. Во всяком случае, в XIX веке, конечно, можно назвать Диккенса.
Карлайль,
да. Да. Но, по-моему, они такую роль играли несознательно. А в России, скорее, эта роль игралась сознательно некоторыми великими поэтами и романистами.
Владимир Васильевич, простите, что я спрошу. Вы не согласны с этим?
Я не согласен. Я думаю, что, конечно, разница есть. Я думаю, разница заключается в том, что целый ряд английских писателей XIX века играли такую общественную роль, но не непременно в политической области. А у нас очень быстро это соскальзывало в политическую область. Вот так я думаю. Например, Карлайль, Раскин, правда, это не было так уж непременно и сразу же политически окрашено. Их проповедь. Но некоторая проповедь в их творчестве, конечно, была. И также вот у Диккенса, да.
Но не висит ли это... целиком от политической обстановки, в которой писатель живет. В конце концов, политическая обстановка в Англии в 19 столетии была совершенно иная, чем в России. Да. А в России писатель вынужден был, даже может быть, если он этого не хотел, но он вынужден был играть какую-то общественную роль. Этого читатели его ожидали. Если он эту роль не играл, так его не читали.
Да, с этим я совершенно согласен. Да.
Георгий Викторович, согласны ли вы с этим определением, с этой разницей, то есть определением этой разницы роли английского писателя и русского писателя? Вы очень долго жили в Англии, так что, наверное...
Я жил в Англии, но я как-то очень мало освоился с Англией в это время. И хотелось бы вернуться... к началу нашей беседы. Мне показалось противоположность тому, что здесь было сказано, очень верным то, что сказал Силоней. А если он сам своим принципом в своей деятельности не совсем совпадал, то кто же из нас вообще живет или действует согласно тому, что нам хотелось бы видеть в жизни? Но мне вспомнилось вот в связи с тем, что сказал Силоней, то, что тут говорилось, что года полтора тому назад я был в Париже, в огромном зале Мутуалите, на собрании молодых писателей левого толка, где не председатель, но как-то возглавлял это собрание Жан-Поль Сартр, на тему, что может сделать литература. Это приблизительно тема, которая с нашей сегодняшней беседы. И молодые писатели говорили очень запальчиво и очень наивно. А Жан-Поль Сартр, к которому можно относиться как угодно, и к его философии, и к его литературной деятельности, но, по-моему, это человек с исключительно ясным умом. Это острый гальский смысл, как сказал Блок о французах. Он потом им как будто в конце прочел лекцию о том, чем может быть литература и что для нее, в конце концов, остается недоступным. И он как будто в назидание, в урок одному из молодых писателей говорил, что если вы возмущаетесь существованием атомных бомб и опасностью, которой она грозит миром, то если вы пишете роман, в котором на каждой странице будет упоминаться об атомной бомбе, то это будет пропаганда, это ничего не даст. Надо, если вы хотите написать произведение, в котором бы ужас атомной бомбы был ясен, можно о ней ни разу не упомянуть. Но надо дать представление о мире и о жизни такое, в котором этот ужас существования этой опасности, нависшей над миром, был бы ясен. И он сказал, что вообще настоящий писатель, по-моему, это глубоко верно, только тот, который дает свое общее представление о мире и жизни, как будто бы спускается к самым корням бытия. Он, по-видимому, случайно назвал два имени, которые ему представляются. Имя Толстого и имя Франца Кафки. По-моему, случайно, потому что, конечно, между этими писателями мало общего. Но верно то, что и тот, и другой дает представление свое о мире и о жизни. И вот по его утверждению, с которым, по-моему, трудно не согласиться, всякий писатель должен спросить себя, что такое жизнь, где мы живем, что такое мир. Если он хочет ужаснуться тому состоянию, в котором мир сейчас находится, то он должен дать такое представление о мире, о жизни, не называя тех подробностей нашего современного состояния, такое представление, в котором этот ужас был бы ясен, и в котором было бы представление о другом мире и жизни. Мне бы хотелось бы еще сказать несколько слов о русской литературе XIX века, но это немножко другая тема, я не хочу задерживать свое слово, и, может быть, вы мне дадите потом по этому поводу сказать. Это, может быть, немножко долго будет даже.
Георгий Иванович.
Я хотел бы, прежде всего, напомнить Владимиру Васильевичу по поводу Ходосевича. У Ходосевича есть одно очень определенное высказывание, которое в какой-то степени относится к этому вопросу. Он говорит о долге поэта, о том, что поэт должен делать, чего он не должен делать, и говорит, что, в частности, поэт должен относиться, в общем, безразлично к тому, что происходит. И он, у него есть такие строчки, что два обязательства есть у поэта. Раз – победителей не славить. Два. Побежденных не жалеть. Это очень резко, конечно, сказано. Но я лично думаю, мне всегда казалось такая вещь, что политика, вот в непосредственном смысле, не в том расширенном смысле, о котором говорил Владимир Васильевич только что, а политика в непосредственном смысле, это в какой-то иерархии ценностей стоит гораздо ниже, чем искусство и литература. И действительно, соединение очень какое-то неподходящее, это не выходит. И я думаю, что роль писателя, конечно, совершенно другая. И характерно то, что вот то, о чем упоминал Георгий Викторович, только что высказывание Сартра, что литература, в которой очень резко выражены определенные тенденции, политические или религиозные, она обычно не достигает своей цели, и каким-то образом это уменьшает ее художественную ценность. Можно привести, скажем, вот такого французского писателя, как Мурьяк, у которого всегда очень сильны католические тенденции, и это каким-то образом снижает ценность его романов. И даже у такого...
Заранее знаешь, чем роман кончится у Мурьяка.
Да. И даже у такой замечательный писатель, который, по-моему, талантливее гораздо, чем Мурьяк, это Грэхэм Грин, у него тоже все его романы, или почти все его романы, как-то их эффект в конце сводится на нет. Да. Именно потому, что это все выражено вот в таком каком-то католическом смысле.
Да, но это же не политика, Георгий.
Это не политика, это не политика, но это...
Литература с некоторой тенденцией.
Совершенно верно. Но если взять политическую тенденцию, то это еще более подчеркнуто. И поэтому, например, вся оппортунистическая литература, которой сколько угодно... всюду и больше всего в Советском Союзе, она всегда кажется совершенно неубедительной, и автор никогда не достигает своей цели. По-моему, обязательства, которые есть у автора по отношению к обществу, совершенно другого порядка.
Я с этим не совсем согласился бы. Есть величайшие произведения мировой литературы, которые тенденциозны. «Война и мир» тенденциозны в своей философии истории. «Братья Карамазовы» тенденциозны. «Божественная комедия» Данте тенденциозна. И уж в частности, религиозная подоплека чего-нибудь никак не может ничего мешать, потому что в религии включается все. В религии может включиться все, все человеческие чувства, все. Так что если у Грэма Грина и у Мурьяка наблюдается действительно иногда некоторая предвзятость, это их личные недостатки как писатели. А так ничего, да. Если бы этих недостатков не было, то не беда. Теперь я перейду к тому, что говорил Георгиевич. С этим выступлением Сартра я не был знаком. И поскольку вы его передаете, вероятно, совершенно правильно, я с ним тоже не могу не согласиться. Он говорил совершенно правильно. Только это противоречит ему самому. И очень глубоко. Потому что ведь Сартр, как известно, против войны проповедовал знаменитый «ангажмо», чего даже по-русски перевести нельзя как следует. Это значит... так сказать, не дать себя завербовать во что-то, а самому добровольно завербоваться во что-то общее, скажем, или коллективное. Вот в этом, конечно, заключается очень большая опасность. Я думаю, что писатель, именно если он понимает всерьез свое призвание писателя, тем самым он уже лишает себя некоторой свободы, в очень широком смысле слова, ибо он должен отвечать этому своему призванию. Но если он включается в какую-то политическую готовую идеологию, и особенно идеологию тоталитарного типа, то, конечно, он умаляет тогда свое значение. И самую свою роль делает тогда инструментальной. Он может играть и как... пропагандист очень большую роль. Теперь, видите, под словом «пропаганда», конечно, можно разуметь, обыкновенно разумеется, нечто плохое, когда это ваш противник пропагандирует. Но когда вы сами пропагандируете, тогда это очень хорошо. Да, но на самом деле слово «пропаганда» само совершенно нейтрально. А это же, собственно, значит миссионерство. Произошло для пропаганды Фиде, есть такая коллегия ватиканская, распространение христианства в мире. Это пропаганда этого христианства, да? Ничего, пропагары, значит, распространять. Ничего нет плохого. Если я еду в Южную Америку и там, скажем, читаю лекции о том, как бороться с какими-нибудь заразными болезнями, или надо вот, повысить уровень грамотности, я занимаюсь пропагандой, но я не вижу ничего плохого. Все дело в том, во имя чего делается пропаганда. И также в Советском Союзе ведь есть такой парадокс. Он подчеркивается все время... поэтому можешь ты не быть, ты гражданином быть обязан. Да. Но как раз гражданином ты писателю нельзя быть в Советском Союзе, да. Поэтому еще туда-сюда как-то он может быть. Но гражданином в своей литературе, в своих высказываниях ему как раз быть не позволено. Что же касается самого этого некрасовского стиха, то, конечно, в нем есть нечто, как вам сказать, несмышленое слегка. Потому что в первой строчке поэтому можете не быть. Вы представляете себе, что вы обращаетесь с таким словом к Пушкину или к Шекспиру. Он вам скажет, но я не могу не быть поэтом. Почему вы говорите, что я могу им не быть? Нет, я не могу им не быть. Да. Это он хочет сказать, что вам позволено не быть поэтом. Государством, которое хочет от вас, или обществом, которое хочет, однако, требует от вас, чтобы вы были гражданином. Но это высказано неясно, смутно. И неверно, хотя то, что вы обязаны быть гражданином, если вы создаете себя членом какого-то общества, совершенно правильно, то это совсем не значит, что вы должны эти свои гражданские добродетели непременно вкладывать в ваши стихи, если вы поэт.
Разрешите мне вернуться к Англии. Вот это разрешение, так сказать, быть гражданином, это у англичан всегда было.
Да.
Но они как-то, по-моему, я не знаю, у меня такое всегда было впечатление, что они не особенно, по крайней мере, последние несколько десятилетий, они не особенно хотят пользоваться, то есть писатели. Так ли это?
Это совершенно верно, да. Но я бы хотел сперва высказать более общую мысль. Мне кажется, что, во-первых, я не согласен с Илоной, я думаю, что утверждать, что писатель не имеет права заниматься пропагандой, это, конечно, нельзя. Причем нельзя утверждать, что политика и искусство, и литература несовместимы. Это явная неправда. Примером тому могут служить многие писатели, на которых указывал господин Вейдле, которые в своих произведениях затрагивали большие злободневные политические вопросы. Не только такие общие идеологические вопросы, но злободневные вопросы. Примером тому может служить роман Достоевского «Бесы», в котором, в конце концов, он говорил о совершенно актуальных для тех дней вопросах. И мне кажется, что политика даже должна входить в литературу и в искусство, что литература и искусство должны заниматься этими вопросами, поскольку художник или литератор хочет заниматься этими вопросами. Тут все зависит от свободного выбора. Никто не имеет права, конечно, навязывать художнику или писателю вопросы, которыми он должен заниматься, или подсказывать ему, как он должен заниматься ими. Тут все зависит от добровольности. Это завербованность или самозавербованность, если можно так перевести французское слово «engagement», должно быть добровольно. По-моему, спору быть не может в этом отношении. Что касается Англии, это верно, что, по-моему, в последние годы, даже, я бы сказал, на всем протяжении английской литературы этого века и даже прошлого века, писатели мало занимались политикой как таковой, во всяком случае, сознательно не занимались, не играли общественные роли. И тут, по-моему, причина очень ясная, очевидная. Если в стране имеются возможности заниматься политикой, высказывать политические точки зрения путем парламента, путем тех институтов, которые существовали в Англии уже в 19 столетии, то писатель не чувствует себя обязанным заниматься. Да. Нет надобности. Причем и публика не ждет от него, чтобы он стал голосом народа, чтобы он стал голосом совести, так сказать. Поэтому это, конечно, разница в традиции. Во Франции, в России писатели всегда занимались политикой гораздо больше, чем в странах так называемой англосаксонской культуры. В Америке тоже, хотя больше, чем в Англии, я должен сказать. Но в Америке тоже писатели мало занимаются политикой. Если там писатель хочет выступить в политическом плане, то он пишет манифест, он подписывает протест, он даже выставляет свою кандидатуру в Конгресс или что-нибудь такое. И, по-моему, это плохо, между прочим. Я с этим не согласен. В Англии и в Америке писатели часто отходят от политики. По-моему, это нехорошо. Они считают, что смешивать политику с искусством и с литературой – это плохо.
Передача «Писатель и общество». Ведущий Виктор Шиманский. Эфир 6 ноября 1966 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.